Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. 9 дней с момента трагедии в Ницце. Чудом спасшийся священник о своем отношении к случившемуся. Прощаются ей грехи за то, что она возлюбила много. Как работает этот евангельский принцип? Почему в православной традиции так много икон Богородицы? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня 9 дней с момента трагедии в Ницце. Более 80 погибших. Вечная им память. У этого события, конечно, много измерений. И политическое, и социальное, и просто человеческое. И в такие моменты можно только плакать вместе с плачущими, или молиться, или идти помогать в больнице, где борются за жизни пострадавших, как, например, и делают прихожане Никольского собора в этом городе. В Евангелии сказано о прощении и любви к врагам. Но как понимать эти слова, когда случается такое? На связи с нами протоиерей Андрей Елисеев, настоятель Свято-Николаевского собора в Ницце и свидетель этой трагедии. Он чудом спасся, потому что случайно отошел от набережной на несколько минут. Добрый вечер, отец Андрей.
Здравствуйте.
Ну, прежде всего, примите мои самые искренние соболезнования по поводу трагедии, которая произошла у вас. Мы, конечно, очень скорбим и молимся о тех, кого уже с нами сейчас нет, и дай Бог здоровья пострадавшим. Знаю, что и вам пришлось...
Спасибо, что и вам тоже пришлось нелегко,
и вы были очевидцем этих событий. И знаю, что в Свято-Николаевском соборе сейчас собирают помощь для пострадавших. Могли бы вы об этом подробнее чуть-чуть рассказать?
Главное, это не только помощь собираем. Мы просто организовали координационный центр при соборе, который помогает всем членам семьи пострадавших, убитых, раненых. В основном это русскоговорящие, не только россияне, но там люди из разных стран, точнее с разным гражданством, но в основном русские. Вот, то есть у нас только 9 человек русскоязычных, которые погибли во время этого тракта, но еще масса людей, которые были ранены. Ну, естественно, да, мы там собираем какую-то материальную помощь семьям, потому что некоторые потеряли кормильца. Вообще очень трудно будет семьям, особенно первое время. Поэтому мы надеемся оказать материальную помощь и помочь родственникам погибших приехать в Ниццу или туда, куда они должны приехать для совершения погребения.
Отец Андрей, когда происходят такие события, то у людей снова и снова возникают вопросы. Ну, во-первых, почему и для чего Бог такое допускает? А во-вторых, какой должна быть реакция христиан? Ведь вот в Евангелии сказано, с одной стороны, подставь другую щеку, когда с тобой что-то подобное происходит, а с другой стороны, понятно, что есть вещи, с которыми мириться просто нельзя. И вот в публичном пространстве прокатывает сейчас очередная волна ненависти по отношению к иммигрантам. Как вы считаете, какой путь здесь приемлем для христиан?
Да, ну я, во-первых, наверное, тут 2 вопроса, и, может быть, даже и 3 в одном. Я, наверное, попробую ответить на... Точно, я не знаю, могу ли я вообще ответить на первый ваш вопрос, почему это происходит. Вот. Ну, то, что это попущение Божие, это совершенно очевидно. Вот. И попущение злу, они бывают. И, наверное, мы в этом должны видеть какой-то высший смысл. И, помните, как-то Господь сказал, что те, кто погибли при упавшей Силамской башне, не были грешнее остальных. Но, как говорится, если не покаетесь, то все также погибнете. Вот. Но в данном случае речь идет не просто о падении какого-то предмета, который упал сам собой, да, а спланированном, тщательно спланированном массовом убийстве. Вот. Я лично был там на набережной, могу вам засвидетельствовать, что таких чудовищных картин я нигде не наблюдал даже по телевизору. Возможно, после такого происшествия произойдут очень большие перемены вообще в сознании европейцев. Вот. Но я хочу сказать вот одно, что Мне кажется, что Господь это попустил тоже не напрасно. У нас погиб вот мой личный друг и псаломщик, чтец Свято-Никольского собора, который был тоже чтецом в моем прежнем приходе в Бельгии, в Антверпене, Игорь. Это был человек, который очень любил и почитал царскую семью. Вот он всегда об этом говорил, об этом знали все у нас на приходе в Бельгии, об этом знали все на приходе здесь, в Ницце. Он читал постоянно акафисты, у него вся келья вот в иконах, портретах царской семьи. Вот я посмотрел просто на его аналой домашний, вот сейчас после гибели, там была открыта страница «Поминовение усопших». И вот третий день памяти вот Игорь и его друзей пришелся на память царственных страстотерпцев и мучеников, которая отмечается 17 июля. Вот в это воскресенье была эта память. Во-первых, это, на мой взгляд, не случайно. А во-вторых, благодаря вот присутствию Игоря и моих друзей на набережной была спасена другая семья православная из нашего прихода Свято-Николаевского. Это семья второго регента нашего прихода, молодой девушки Оли Кириковой. Там был ее отец, там была ее мама и была их внучка маленькая, по-моему, 4 годика ей, тоже Оля. То есть там было 3 Ольги. И вот отец, который немного отстал от всей остальной семьи, глава семейства, он просто шел по набережной и читал молитву. Богородичное правило 150. Богородиц. И увидел Игоря, чтеца нашего, который вот моим друзьям, прихожанам Антверпена, объяснял что-то очень так живо, так радостно. Он проводил экскурсии в соборе, поэтому много знал об истории вот русского присутствия в Ницце, о строительстве храма царем Страстотерпцем Николаем и царской семьей. И очень так вдохновленно, радостно что-то рассказывал. И он хотел с ним поздороваться и повернулся, чтобы увидеть, где находится его семья, сказать, вот Игорь здесь идет. И когда стал разворачиваться, он увидел этот несущийся грузовик, несущийся прямо на его семью. Его на маленькую внучку его, которая была на велосипедике. Вот, и он, у него было там какие-то там, может быть, секунды, там, доли секунд для того, чтобы их как-то вот отбросить к краю дороги. И грузовик врезался прямо вот нашего чтеца Игоря и двух его, вот, и двух моих друзей и прихожан, вот, которые все трое погибли. Ну, вот, я хочу сказать, что вот их смерть, она тоже не была напрасной. То есть одни прихожане, даже вот, не ведая того, спасли других прихожан таким образом.
Отец Андрей, вы упомянули царственных страстотерпцев. Это люди, конечно, которые своим подвигом проживания последних дней о многом заставляют нас задуматься. Они к своим палачам относились, ну, в общем-то, они молились за них, они не испытывали к ним злобы, они не испытывали к ним каких-то чувств, которые на самом деле целиком и полностью свойственны нам, людям, и понятны. Главное, что они понятны. Когда тебе или твоей семье делают больно, плохо, человек испытывает злость, ненависть, раздражение по отношению к тем людям, которые все это причиняют. Каким, как вы считаете, вот все-таки должно быть христианское отношение к подобным событиям?
В данном случае я бы, например, не рискнул бы заниматься прекраснодушием и советовать всем пребывать в высокой степени любви, так сказать, и говорить, что мы прощаем. Мы, во-первых, не в той ситуации, чтобы прощать. Прощать могут только родные. Вот. Если у них на это хватит духовных сил и желания, вот, они могут прощать. Мы, остальные, на это просто не имеем никакого нравственного права. Прощать там убийц, насильников, садистов и так далее. Поэтому Господь мог прощать. Он простил на кресте распинателей своих, да, а мы, распинателей Господа, простить не можем. Иуду тоже не можем простить, потому что Иуда согрешил против Господа, а не против нас. Вот, поэтому все, что говорится в Евангелии относительно вот, «поставь другую щеку», как вот, по моему глубочайшему убеждению, относится к личной жизни человека. Если говорить вот о таких практических ситуациях, которые случаются часто на улице, в школе, в транспорте где-то, прощать хамов, там, оскорбителей, уничижателей, вот, очень сложно. Иногда гораздо полезнее бывает просто таких людей осадить. Вы знаете, я на эту тему уже давно, не первый год думаю. Это мне кажется, что христиане все-таки не должны быть бесхребетными. Потому что зло, оно имеет свойство расти, понимаете, вот как шиповник растет, у него корни очень быстро вырастают. И если вот их глубоко не выкорчевывать, то вот эти колючки, они заполоняют все вокруг себя. Христиане должны быть, мне кажется, просто мудрыми людьми.
Спасибо за комментарий, отец Андрей. На связи с нами был протоиерей Андрей Елисеев, настоятель Свято-Николаевского собора в Ницце. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы или даже недоумение. В ближайшее воскресенье, 24 июля, в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, будет читаться фрагмент из Евангелия от Луки о женщине, которая омыла своими слезами ноги Спасителя, отерла их своими волосами, помазала их миром. И иудеи задали Христу вопрос: «Разве ты не видишь, что эта женщина – великая грешница? Как ты даешь ей возможность к тебе приближаться?» На что он ответил: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И вот здесь очень хочется разобраться, а где вообще критерии, когда человек много любит, когда он мало любит? Как понять, кому прощаются грехи, а кому не прощаются? В нашей студии протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Александр, по поводу того, кто сколько любит и как это про себя вообще понять. Есть какие-то, я не знаю, лакмусовые бумажки или какие-то подсказки хотя бы в нашей жизни, чтобы можно было определить, кто мы такие на самом деле?
Мне кажется, вот самое значительное из таких подсказок содержится в том Евангелии, о котором мы сейчас говорим. Иудеи спрашивают Христа: «Неужели ты не видишь, что она великая грешница?» И Христос, как всеведущий Бог, не то что не видит, а знает, что она великая грешница, но как любящий он не видит, что она великая грешница. Он видит то, как она по-доброму отнеслась. Ну, посмотрите, совершенно такая экстраординарная ситуация, какие-то непонятные с ее стороны действия. Ну, мы люди эпохи, когда, казалось бы, уже ничему не приходится удивляться, но если мы увидим кого-нибудь на улице, вытирающим другому человеку ноги своими волосами, поливающим их каким-нибудь дорогим парфюмерным составом, мы будем поражены. Мы будем поражены. Но мы можем себе представить, что это был какой-то акт нежности, трепетности. Но как сейчас, не знаю, какому-нибудь близкому человеку пирожки дарят, подходит, там, головки гладит, а он, вот что очень важно, он не видел, что она великая грешница. Человек любящий, в нем есть какая-то особенная такая форма целомудрия. Он чужой грех не видит даже, и не потому, что он глуп или ненаблюдателен, он его не видит, потому что для него пространство греха закрыто, он к нему не причастен. Мы знаем, мы иногда называем таких людей людьми чудными, мы их называем, а они в действительности просто очень чистые. Они не знают греха, и они счастливы. Вот человек любящий не видит греха в другом, а видит его в себе. К себе он обличителен, а к другому прощающий. И мне кажется, это и есть мера любви. Ведь мы знаем людей очень любящих, которые могут быть строгими, могут быть суровыми даже по внешности, но они не произнесут слово осуждения не потому, что они постоянно контролируют язык, а потому что это слово им не приходит в голову. Древние отечники говорят: когда ты видишь грех брата своего, покрой его мантией. Это обращение к монашествующим, понятно, но это для нас очень хорошее, это для нас очень хорошее поучение, потому что я не раз и не два в самых разных обстоятельствах увидел следующее. Когда ты человека, даже, может быть, по делу, обвиняешь в том или ином грехе, а мы, как правило, обвиняем людей в тех грехах, в которых мы считаем себя невиновными. Вот если мы, например, не выпиваем, то мы в других активно обличаем алкоголизм или что-нибудь еще подобное. Так вот, если ты обвиняешь человека в том или ином грехе, так вот с нажимом, ты почти гарантированно сам окажешься в аналогичной ситуации. И именно в том же самом грехе тебя уловит враг, в котором ты обвиняешь иных людей. И это непреложный закон, он неотменим. И люди, которые чужого греха не видят, а сосредоточены на собственных погрешностях, они оказываются правы не только тактически, но и стратегически. Потому что вот это правда, дорога любви. Вот, обратите внимание, как Спаситель в этом отрывке Евангелия ведет себя торжественно. Он принимает решение. Это решение Божье. Прощаются ей ее грехи. И он отметает разговор о том, кто мало любит и кто много любит, и где содержатся эти критерии. Она уже все сделала. Она проявила нежность и преданность Богу, а он не увидел ее греха, не захотел ее судить по ее грехам. Если мы себя христианами называем, то наш образ поведения – это образ поведения Христа. Не судить человека по его грехам, как бы порой нам не хотелось этого сделать, мы этим самым, если уж говорить так эгоцентрически, мы обеспечиваем возможность, что и за нас кто-то доброе слово скажет и нашего греха не заметит.
Это идеальная была бы ситуация и картина, такое отношение к ближним, но нередко бывает по-другому. Человеку, который чувствует, что вокруг него все одни такие вот, там, доверять никому нельзя, все обязательно обманут, люди все там никогда лучше не становятся, все становятся только хуже, с годами все портятся. Раньше вода была мокрее, сахар слаще, далее со всеми остановками.
Ну, знаете, что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в простом расчете, дело в мировом законе. И мне кажется, действительно, очень многие вещи злят, очень многие вещи раздражают. И это такая, вот такая шебутная ситуация, она будет продолжаться до тех пор, пока ты не сделаешь двух вещей. Во-первых, ты не увидишь, что ты сам не слишком совершенен, а многие твои совершенства – они являются лишь проекциями твоих представлений о самом себе. Это раз.
Могут не соответствовать реальности.
Чаще всего не соответствуют реальности. Или с поправками серьезными. Вот. А во-вторых, планета наша для счастья мало оборудована. И мы своим таким греховным и откровенно небожьим действованием мы ее ухудшаем. Ситуация ухудшается не сама по себе, как вот погода, она же портится с годами, все эти глобальные эффекты, она же не сама по себе портится, она вследствие тех или иных действий человека, так же и духовная погода портится. И мы участники этой порчи. Поэтому, мне кажется, очень важное дело, ты должен найти, для чего ты живешь, что для тебя является неотменимым, для чего тебя Бог поставил жить там, где ты живешь, и кто от тебя зависит, кто твои ближайшие люди. Кому ты нужнее всех? Если ты знаешь это свое дело, я должен сделать в жизни это и это. Ты его делай. То, что у тебя получится, у тебя получится. То, что у тебя не получится, значит, вот так. Но не оставляй своего делания. Это то, к чему тебя зовет Христос, потому что Он любит тебя, потому что через это тебе приходит прощение всяких пакостей и бяк, которых ты тоже ведь немало совершаешь.
Спасибо за этот разговор. Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, был в нашей студии, и я с удовольствием проанонсирую, что через час после 20:00 в этой студии мой коллега Константин Мацан продолжит разговор с отцом Александром, и пойдет речь о святой равноапостольной княгине Ольге и о множестве тех вопросов, которые связаны с нашей, собственно, жизнью в связи с ее примером и в связи с теми вопросами, которые можно себе задать, глядя на такой пример, как она. Спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал.
Живая история.
Вчера, 21 июля, был праздник Казанской иконы Божией Матери. Наверное, все слышали о том, что есть такая икона. Ее часто можно увидеть в храмах. Однако, чем она такая особенная? И почему вообще в православной традиции так много иконописных образов Богородицы, причем очень разных? Попробуем разобраться с этим вместе с нашим экспертом. На связи с нами Ирина Языкова, искусствовед, кандидат искусствоведения. Добрый вечер, Ирина Константиновна.
Здравствуйте.
Вы могли бы объяснить, а в чем, собственно говоря, феномен этого образа Казанской иконы Божией Матери? Почему именно она такая почитаемая, ну, наряду с другими образами, но вместе с тем у нее даже целых два дня в календаре, которые считаются ее праздниками. Почему это так?
Образ Казанской Божией Матери очень почитаемый, потому что он чудотворный. Вообще много очень чудотворных икон в России как-то очень любят Божью Матерь и посвящает ей множество икон. Но два праздника связаны с тем, что один праздник – это обретение этого образа чудесным таким образом, когда сон пришел девочке Матроне в Казани, и действительно где-то там под печкой, как и говорила ей Божья Матерь, найдена была икона. А второе – это празднование уже чуда освобождения Москвы от польско-шведских интервентов. И вот это вот чудо освобождения тоже было очень значимо. И надо сказать, что вот этот образ Казанской, он как-то соединил, можно сказать, вот Древнюю Русь и Русь уже новую, потому что 17 век, уже после смутного времени, это, конечно, была абсолютно уже другая страна, новая страна, но святыни, к которым, собственно, относилась икона Казанской Божией Матери, они воспринимались тогда совершенно иначе, чем сегодня. Например, тоже ополчение, в котором, ополчение Минина Пожарского, в котором была эта икона, с которой, собственно, они и взяли Москву, да, очистили ее от интервентов, оно провозглашало очень такой важный девиз – они шли освобождать не только Москву, а образ Владимирской иконы. В таком случае мы имеем очень такой интересный сюжет, да, что войско, возглавляемое одной иконой, освобождает плененную, да, вот в Кремле поляками и другими интервентами образ Владимирской. Это как раз говорит о том, что Богородица, да, особенно вот почитаемая в ее образах, в иконах, очень была значима. И каждый раз вот именно освобождение, там, какой-то случай, связанный с обретением или исцелением от иконы, он очень становился таким широко известным, и икона возрастала в почитании.
Получается, что икона, она как бы является участником исторических событий?
Конечно, да. Да, в России так было, в Древней Руси, в Новой России. Икона всегда становилась участником событий. Икона-свидетель, как бы икона благословляет какое-то событие, да, она даже где-то его провоцирует иногда. Вот. И многие сюжеты военные связаны именно с иконами. Освобождение, там, взятие там, каких-то городов.
Но это вопрос, который вопрос к сознанию наших предков, или это какое-то свидетельство действительного присутствия Божьей Матери? То есть что здесь важнее, собственно, икона или образ, который на ней запечатлен? Образ кого там запечатлен?
Ну, вы знаете, что касается Древней Руси, я думаю, что это неразрывно. Потому что сознание древнерусского человека, оно немножко другое, да, у нас все-таки такое оно рациональная, позитивистская, да, там мы больше идем от фактов и так далее. Например, никого не интересовало, там, писал Лука на самом деле икону или не писал. Но многие чудотворные образы всегда приписывались Луке. Вот появляется новый образ, и как бы его легитимность в глазах верующих людей, вот связано с тем, что именно этот образ как раз и написал Лука.
Апостол, евангелист Лука.
В списке ведь этих икон, написанных Лукой, они же очень разнятся. Такое сознание было, да, Божья Матерь приходила на Русь через иконы. Вот иконы – это знак присутствия Божьей Матери.
А почему там, их
городе,
вообще…
В стране.
Почему их такое количество, почему их так много, самых разных образов Божьей Матери? Тут, в общем, запутаться даже можно.
Потому что много было чудес. Ведь что такое Казанское? То есть обретенные в Казани – там Владимирская, прославленная там в городе Владимире, да, Тихвинская, явившаяся там в Тихвине, и так далее, и так далее. То есть это само чудо сразу рождало, может быть, даже новый образ. Иногда даже мы не знаем, появилась икона сначала, и была она так названа, или сначала что-то случилось, и в честь этого была, например, написана икона. Такое тоже бывало.
А насколько сегодня, как вы думаете, актуально для нас? Вы сами отметили, мы люди несколько иного склада, гораздо более рационалисты, чем наши предки. Насколько для нас сегодня значимы эти праздники, или они просто традиционно, так сказать, стоят в календаре, ну и как-то почитаются, и все?
Понимаете, да, вы правы, сегодня изменилось сознание, и оно не только рационалистическое, оно потребительское. Не Божья Матерь интересует современного человека, а часто от чего эта икона помогает, да, о чем этой иконе молиться. И вот это потребительское сознание, я не говорю, что они не помогают, они, конечно, помогают, но все-таки прежде всего для древнерусского, например, человека и человека византийской культуры, несомненно, это было явление Божьей Матери, то есть почитание самой Божьей Матери в ее иконах. Сама Божья Матерь человека интересовала больше, чем даже конкретная икона. Но просто эта икона – свидетельство конкретного чуда, или явления, или какого-то там исцеления, которое, как милость Божьей Матери, проявляется. А сейчас сразу непосредственно говорят, а вот эта икона такая, вот она от этого, это от этого. И вот это потребительское сознание очень сильно, так сказать, принижает сам статус и иконы, и почитание Божьей Матери. Словно нас не интересует личность, а интересует только, так сказать, как один из богословов говорил, ищите лица Божьего, а не его руки, да? То есть и здесь тоже нас не интересует личность Божьей Матери, а только то, что она дает, или то, что, так сказать, от нее можно потребовать, попросить, взять и так далее. Вот это вот потребительство в нашей традиции, современной такой постсоветской, оно... ужасно.
Согласна с вами. Но, может быть, можно что-то с этим сделать?
Ну, можно сделать. Конечно, православная культура, церковная культура должна, конечно, возрастать, воспитываться, культивироваться. Должно быть православное просвещение, чтобы действительно рассказывать, чем одна икона от другой отличается. Ведь в иконографии заложен огромный смысл. Знаете, вот еще такой богословский. Икона ближе книги, чем картине, я всегда говорю своим ученикам, потому что в ней огромный смысл. Вот. И вглядываясь в эти лики, мы можем постичь очень много, да, не случайно, почему такая разнообразная иконография. Вот мне кажется, что с этой стороны еще хорошо бы на икону посмотреть.
Спасибо вам большое за этот комментарий.
Пожалуйста, обращайтесь.
Ирина Языкова, искусствовед, была с нами на связи по телефону. Я напомню, что это «Светлый вечер» на Радио Вера, и вы слушаете наш еженедельный журнал. Вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.